Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 3 июня 2014 года. Механизаторы сельхозпредприятий Сладковского района завершают посевную кампанию. По состоянию на 2 июня яровое поле в районе занимает 31 429 гектаров, что составляет 90% от планового объема. Большинству земледельцев удалось уложиться в оптимальные сроки сева сельхозкультур. 8 хозяйств завершили яровой сев. Совсем чуть-чуть до финиша страды осталось механизатором кооператива «Таволжан». Близки к окончанию посевной предприятия малого бизнеса Людмилы Лаптевой-Маслянка, Татьяны Пьяниковой-Майка, Владимира Бабакова-Лопазная. В кооперативе «Прогресс» засеяли 57% площадей от запланированного объема. В крестьянском хозяйстве «Куртал» 35%. С 15 мая текущего года проводится прием заявок на участие в распределении разрешений на добычу лимитированных охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях региона. Об этом сообщает Ишимский межрайонный отдел Госохотуправления Тюменской области. В Сладковском районе прием заявок осуществляется по пятницам с 9 до 15 часов по адресу село Сладково, улица Гурьева, 89. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 23 662 8 922 072 10 14. С 1 июня текущего года в полную силу вступил запрет на курение в общественных местах. Введение жестких мер произошло поэтапно. Сначала было запрещено курить на стадионах, территориях образовательных учреждений, домах культуры, в поликлиниках, самолетах, магазинах, лифтах, на детских площадках, автозаправочных станциях. Закон также запрещает рекламу, стимулирование продажи, спонсорство табака. Теперь нельзя курить в общественных местах отдыха, на рынках и прочих предприятиях торговли, в гостиницах и общежитиях, на пассажирских платформах пригородных поездов, в поездах дальнего следования. А также пачки сигарет исчезнут с витрин и выкладок на кассах магазинов. Купить их можно будет только по каталогу. Повсеместно стартовала летняя оздоровительная программа. На территории Сладковского района в июне и июле в 9 пришкольных лагерях дневного пребывания отдохнут 940 мальчишек и девчонок. Подобные лагеря в июле будут организованы в Доме детского творчества «Галактика», в комплексном центре социального обслуживания населения Сладковского района «Виктория», детской юношеской спортивной школе «Темп». За прошедшую неделю с 25 мая по 2 июня в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 49 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них одно об убийстве, 4 о побоях, телесных повреждениях, 2 об угрозах убийством, 3 о краже, 2 о трупах, 1 о дорожно-транспортном происшествии, 3 о семейных скандалах, 5 об оскорблении и 19 о прочих происшествиях. Выявлено 66 административных правонарушений, 41 водитель нарушил правила дорожного движения, 2 управляли автомобилями, находясь в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 2 факта невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения наказаны 15 граждан. 6 жителей района не уплатили административные штрафы в срок, установленный законом. Наступило лето, долгожданная пора детей и взрослых. Самый распространенный вид отдыха – это купание. Сотрудники Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Тюменской области призывают соблюдать осторожность во время нахождения на водоемах. Зачастую дети проводят свободное время у водоема без присмотра взрослых, что может привести к печальным последствиям. В мае этого года трагедия случилась в Казанском районе. 4-летний мальчик пошел на речку без сопровождающих и утонул. Огромная просьба ко всем. Если ребенок собирается на водоем, ни в коем случае не отпускайте его одного. Найдите свободное время для совместного отдыха. И обязательно научите детей правилам поведения на воде. Основные правила безопасности на воде для взрослых и детей таковы. Нельзя купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Нельзя прыгать в воду с неприспособленных для этого целей сооружений. Нельзя допускать шалости в воде, связанные с нырянием, захватом купающихся. Нельзя подавать крики ложной тревоги. Купаться разрешается только в отведенных для этих целей местах. Актуально. Региональной программе по повышению компьютерной грамотности населения «Расширяя горизонты» в мае исполнилось 4 года. При запуске программы в 2010 году никто не мог предположить, что она будет востребована дольше указанного срока. Первоначально планировалось, что бесплатные компьютерные курсы продлятся до 2013 года. Свою географию проект начал с 4 населенных пунктов, охватив в дальнейшем весь юг Тюменской области. В 2014 году программа «Расширяя горизонты» вернулась к истокам. Функционирует 11 классов, включая мобильный, и еще 3 специализированных для слабовидящих и слепых людей. Благодаря этому проекту за 4 года с компьютером и интернетом подружились более 87 тысяч жителей Тюменской области, в том числе более 1 900 жителей нашего района. Культурная жизнь. Меньше недели осталось до старта 20-го областного фестиваля национальных культур «Мост дружбы». Он пройдет 7 июня на Тюменском стадионе «Геолог». В текущем году фестиваль приурочен к 70-летию со дня образования Тюменской области и организован в рамках Года культуры в России. Подготовка к красочному и веселому празднику в полном разгаре. Организаторы обещают, что скучать здесь не придется никому, и молодежь, и дети, и их родители найдут занятия по душе. На стадионе «Геолог» развернется импровизированная деревня с национальными подворьями народов, проживающих на территории Тюменской области. Гости многонациональной деревни смогут полюбоваться красотой национальных костюмов, познакомиться с народными традициями и укладом жизни, выбрать сувениры на выставке декоративно-прикладного творчества и, конечно же, продегустировать блюда национальной кухни. Для любителей активного отдыха будет работать площадка «Игры народов России». Участники этого мероприятия смогут испытать свою силу, смекалку и выносливость. Самые ловкие и смелые получат в награду памятные призы и подарки. Особое внимание организаторы уделили составлению культурной программы фестиваля. В этом году юбилейный «Мост дружбы» соберет рекордное количество участников. В Тюмень съедутся творческие коллективы и исполнители из Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Казахстана и Башкортостана. Талантами блеснут коллективы и исполнители из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Исетского, Арамашевского, Амутинского, Нижнетавдинского и других районов юга региона. В составе делегации Сладковского района в столицу региона отправятся 22 человека. Это представители почти всех национальностей, проживающих на земле Сладковской. Самые зрелищные выступления ожидают гостей праздника во время торжественной церемонии открытия, которая пройдет на основной сцене, а после него в течение всего дня на малой площадке будут проходить презентации национальных обрядовых действий, мини-визиток, творческих номеров. Напомним, 20-й областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы» состоится 7 июня 2014 года на стадионе «Геолог» по адресу город Тюмень, улица Коммунный, дом 22. Начало в 11 часов. Вход свободный. Образование.
находимся мы в селе Минжинское. Буквально несколько лет назад в это село переехали по программе переселения семья Бушуевых. И сегодня мы разговариваем с главой семейства Виктором Геннадьевичем. Виктор Геннадьевич, расскажите, с чего началась эта эпопея? В каком году и как идея такая возникла?
Идея возникла у супруги о том, чтобы переехать непосредственно в Россию. То есть у нас, когда разговор зашел о том, чтобы переезжать в Россию, у нас вариантов было несколько. То есть это Тюменская область, Омская область, Челябинская область, Курганская область. То есть те области Российской Федерации, которые находятся поближе к Казахстану. Так как у нас все родственники в Казахстане, вот мои родители и родители супруги все находятся в Казахстане. И чтобы как бы недалеко было, чтобы и в гости ездить, и они могли спокойно к нам приезжать, чтобы не было затрат на это. Вот. Но первоначально супруга поехала в Астану узнавать, как что, то есть как, какие документы оформлять по программе переселения, узнавать, что нужно собирать для этого. А в Тюменскую область, непосредственно в село Минжинское, это благодаря, скажем, тоже переселенцам, это фонд Милюша Фанисова, которая переехала годом раньше, чем мы переехали в 2012 году, они, соответственно, в 2011 году переехали. Ну и она сказала, что вот именно в Минжинскую школу требуется учитель химии, биологии, географии и истории. Это как раз те предметы, которые веду я и моя супруга. Я химик-биолог по образованию, она географ-историк. Ну и она мне вкратце объяснила, что предоставят жилье, какая зарплата будет, приедь, посмотри. То есть я даже как бы не раздумываясь был согласен, что написал, что я согласен переехать, все. Она настаивала на том, чтобы приехать посмотреть. Ну как бы когда готовились, я, соответственно, по интернету искал работу также, где есть, то есть вакансии, и был Ялуторовский район, то есть две школы у нас было на примете, но там непосредственно было, что без предоставления жилья, то есть жилье там не указывалось, то есть это надо было созваниваться, узнавать, дадут жилье, не дадут, и вот, может быть, как кто удерживал, то есть у меня все никак не доходили, так скажем, руки, чтобы позвонить туда. Ну и как раз в июне, наверное, я, вот в 2012 году я приехал, посмотрел, школу посмотрел, вот, жилье посмотрел. Ну и в августе мы приехали к 1 сентября уже на работу.
Кто в семье?
В семье супруга Бушуева Светлана Владимировна и дочь Бушуева Ксения Викторовна.
Большая, маленькая?
Ну, сегодня, на сегодня ей 5 лет.
Приехали в Минжинку, посмотрели, понравилось?
Для меня, я по натуре, я человек сельский. Вот, по своей, не знаю, как супруга, я как-то, ну, в принципе, мы, что она, что я, мы выросли в селе. Хотя у меня село, то есть, где я родился, это раньше было еще в советское время, Чистовская область, Чистопольский район, село Чистополь. То есть районный центр, но тем не менее сельская местность. Мы также держали, занимались животноводством, выращивали эти же овощи. Дома был огородчик небольшой. То есть я к этому приспособленный, привыкший. И для меня городская жизнь как бы не для меня. Я когда учился в университете 4 года, мне этих 4 лет как бы хватило жизни в городе. Не могу я почему-то в городе, для меня это... В пригороде я... Согласен жить километров 50 от города, вот 30, допустим. Вот. Но чтобы в самом городе я жить не хочу. Поэтому для меня сельская местность – это родное.
А вот скажите, сельская местность, город для учебного процесса – есть какие-то особенности? Или все равно какая школа? Сельская, городская?
В отношении, конечно, в сельской местности у нас количество детей меньше. В городах побольше детей. Для меня не столько важно, сколько детей, как бы 2, это 10, 15. Для меня сама работа. Я работаю, я учу детей, а сколько их будет, мне как бы... Конечно, когда меньше, тогда легче, мне кажется, то, что охват больше, то есть я могу с каждым индивидуально поработать. Если говорить уже о больших школах, то есть где по 25, по 30 человек в классах, конечно, там уже индивидуальной работы будет меньше. Здесь мы как бы с каждым где-то на переменах где-то можно встретиться, там дополнительно заниматься, что ну, охват как бы времени больше уделяешь на одного ученика, чем, допустим, в городских школах, мне так кажется.
Проработав определенный период времени, вы можете сказать по своим ученикам, есть ли какие-то результаты? Вот вам удалось заинтересовать?
Конечно, я вот как бы поменял вторую работу. Первоначально после университета, когда я закончил, я на работу пришел, у меня трудности возникли. И когда я переехал сюда, тоже возникли трудности в отношении, ну, не так сколько в биологии, сколько в химии. Потому что детям не каждому дается химия, и научить, конечно, очень сложно. То есть основная проблема была в том, что дети, ну, не могут сопоставлять теорию с практикой, применять теоретические знания на практике. Вот эта трудность у меня возникла. Каждый учитель, у него, наверное, есть своя методика специфическая, так скажем, которую он преподает. И когда меняется учитель, то тяжело перестроить детей. То есть у меня вот эта проблема была, то, что дети, вроде бы элементарные вещи, которые они как бы проходили уже, вот, то есть основываясь на предыдущие знания, они не могут это воспроизвести, то есть приходилось где-то дополнительно заниматься, где-то на уроках останавливаться на этих моментах, возвращаться к старому. Ну, на сегодня как бы вот выбираю ученицу 9 класса, Левина Анастасия будет сдавать ГИА по химии. Вот. Ну, посмотрим на результат. Дети выбирают, хотят сдавать вот эти медицинские непосредственно. Вот это связывать свою жизнь с химией, биологией. Ну, это довольно-таки приятно.
Вот, кстати, вы как педагог, к ЕГЭ ваше отношение. Как вы считаете, проще ребенку сдавать экзамен перед комиссией, да, вот вживую?
Ну,
или вот, возможно, какие-то коррективные?
ЕГЭ я не сдавал, потому что учился я еще, скажем, по советской программе. Мы сдавали традиционную форму экзамена в школе, что в 9-м, что в 11-м классе. Но при поступлении я уже коснулся тестов. Но система образования в Казахстане, она отличается от системы образования Российской Федерации. Мы сдавали комплексное тестирование, отводилось 3 часа на 4 предмета. То есть по 30 вопросов. То есть за один раз мы сдавали 4 предмета. На ЕГЭ, получается, они сдают один предмет в день. Внимание не рассеивается. Может быть, ну, по мне, я, допустим, не могу как бы сказать, как лучше, потому что мы, в принципе, подчиняемся министру образования. Ну, значит, есть какая-то выгода, вот, для учеников может быть легче, что они именно вот сдают тестами. Но тесты, они...
Просто в любом случае надо готовиться, готовиться и изучать
надо,
предмет.
Но при этом, вот, на мой взгляд, ученики начинают.
Да.
Они привыкают к вот этим тестам, то есть галочку поставили и все. А вот рассудить, где-то логически помыслить, довольно-таки, мне кажется, это западает. Ну, а, конечно, так пришли, сдали, галочки поставили, может быть, и лучше в этом. Но когда собеседование, конечно, видно, когда идет собеседование, видно знания ученика. Когда учитель или преподаватель вуза беседует с учеником, конечно, здесь лучше уже можно узнать, насколько знает он материал. А тесты, они, на мой взгляд, этого не показывают. То есть уровень подготовки, знаний.
Ну, возможно, нужна какая-то золотая середина, да? Какие-то предметы путем теста сдавать.
Ну, я думаю, что, может быть, реформы какие-то и будут в плане проведения ЕГЭ. Время, мне кажется, покажет.
А вот вы как педагог, ваша ученица выбрала ваш предмет, будет вставать, вот вы какое-то волнение испытываете, переживаете?
Конечно, конечно. Для меня всегда это, экзамены учеников, это, можно сказать, и мои экзамены. То, что они показывают на экзамене уровень своих знаний и уровень того, как я их подготовил, насколько я им эти
знания. То есть вашего преподавательского мастерства, да?
Для меня, передать? Ну, когда, допустим, ездят на конференции какие-то, вот «Шаг в будущее» у меня ученица выступала, то есть я получилось так, что был в отъезде, я ее не готовил, как бы, не прослушивал, переживания были, как она выступит. Для меня всегда это, я переживаю за своих учеников, где бы они ни выступали.
Ну, давайте вот завершим беседу пожеланиями от вас. Не только своим ученикам, вообще выпускникам, тем, кто выбрали предметы. К чему им готовиться? Этот предмет на самом деле такой необходимый в жизни? Или может просто для того, чтобы сдать экзамены и поступить?
Ну,
потом?
Я всегда, когда учился в университете, у нас отделение химии и биологии было, у нас, то есть различные специальности приходили к нам. И я постоянно говорю, что если вы думаете, вот, то, что вам химия там, или биология в жизни не пригодится, вы ошибаетесь. То есть она пригождается в той или иной степени, то есть где-то все равно какой-то контакт есть. Ну, выпускникам, конечно, хочется пожелать хорошей сдачи, чтобы они набрали высокий балл, поступили на те специальности, которые хотят, и чтобы они, скажем, были хорошими специалистами в своей области.
Спасибо вам за беседу.
За щитом. Продолжающаяся уже несколько дней холодная и сырая погода не дает повода успокаиваться. Особый противопожарный режим не снят, поэтому о соблюдении пожарной безопасности мы не должны забывать. Какая складывается ситуация в нынешнем году по возгораниям и пожарам в жилом секторе? Об этом мы беседуем с начальником пожарной части 133 Сергеем Викторовичем Просветовым.
Сергей Викторович, сколько раз с начала года пожарные выезжали на возгорание?
Согласно оперативным данным, здесь выездов с начала года у нас зарегистрировано 283 выезда на загорание. 31, на пожары 12. Погибло в этом году? Нет. Травмировано? Нет. Спасено материальной цены с начала года 4 560 000. Спасено людей 1. И выездов на ДТП 2.
Сколько раз были ландшафтные возгорания с угрозой населенным пунктом, куда приходилось выезжать пожарным?
С угрозой населенным пунктом? Практически угрозы таковой не было. В населенных пунктах возникали. Пожар — это сжигание несанкционированного. Это полтравы подходило к жилому сектору. Потом сжигание мусора. Выезжали на тушение. И остатки грубых кормов тушения.
А сейчас ПЧ-133 оснащена всем необходимым для пожаротушения?
Да, полностью наше подразделение оснащено пожаротехническим вооружением, оборудованием. Также у нас в запасе есть и 100% запас, это и пожарные рукава, стволы, вооружение и оборудование.
Сколько на территории Сладковского района действует добровольных пожарных дружин?
У нас на территории района действует 269 добровольцев в каждом населенном пункте, по 6-7 человек. И также у нас есть добровольная пожарная команда. Это у нас СПК Таволжан, Никулина, Покровка и ДРСУ Маслянск, где есть автоцистерна.
Добровольных пожарных как-то оснащают какой-то техникой, оборудованием?
Техника не оснащает, но у нас 3 года назад было с главного управления оборудование, не оборудование, а боевая одежда пожарного, также каски, сапоги кирзовые. В принципе, пока все.
Где случались пожары в жилом секторе? Что становилось причиной?
Ну, причина у нас из всех пожаров практически все в жилом секторе надворных построек. Причины пожара разные, но большинство причин пожара — это нарушение правил эксплуатации электропроводки, также и отопительных печей.
Большой пожар произошел в Александровке, где сгорел дом. Там какова причина?
Причина пожара — это соседи сжигали мусор, был сильный ветер, потом огонь перекинулся на сухую траву, от чего загорелись надворные постройки и жилой дом. Соседний жилой дом был спасен, и также на этом пожаре спасена бабушка.
Мы знаем, что Александровский пожарный был представлен какой-то награде, получил ли он ее?
Пока еще нет. Ходатайство я отправил в отряд наш, 18-й отряд. Отряд предоставил, также рапорт написал и ходатайство в главное управление. Ну, а главное управление, естественно, это в МЧС России, это город Москва. В настоящее время пока еще награды нет.
Будем надеяться, что награда найдет своего героя. И последний вопрос, Сергей Викторович, призовите еще раз наших радиослушателей к тому, что нужно сделать, чтобы огонь не пришел в их дом.
Самое главное — это пожароопасный период, чтобы не сжигали мусор вблизи надворных построек, жилых домов. Также обратили внимание на отопительные печи, на электрооборудование. Это главные причины наших пожаров.
Спасибо за беседу. В эфире с вами была Елена Данильченко.
Жизнь в галактике.
В конце мая в Доме детского творчества «Галактика» состоялся отчетный концерт воспитанников кружков под названием «Чудесный дом». Праздник открыла педагог-организатор Татьяна Валерьевна Москальцова. Она поздравила ребят с окончанием учебного года и пожелала интересных каникул, чтобы все набрались сил и здоровья для творчества в следующем учебном году. За активное участие в общественной жизни «Галактики» 30 кружковцев были награждены грамотами. Заслуженные награды ребятишкам вручила директор Дома детского творчества Татьяна Анатольевна Райбер. В рамках праздника была организована выставка рисунков и поделок ребят. Воспитанники кружка «Юный театрал» показали сценки и исполнили зажигательный танец. А юная артистка Вика Макарова порадовала песней «Солнечные зайчики». С интересом ребята посмотрели фильм «Наш фотоальбом», в котором рассказывалось о жизни кружковцев в минувшем учебном году. После чаепития ребята участвовали в танцевальной игровой программе, где продемонстрировали свой талант, быстроту ума и ловкость.
На тему дня.
для чего нужна дактилоскопическая регистрация. Об этом мы беседуем с главным специалистом-экспертом на правах руководителя территориального пункта номер 4 МРО УФМС России по Тюменской области в городе Ишим Натальей Ивановной Матвеевой. Наталья Ивановна, расскажите, что такое дактилоскопическая регистрация?
Дактилоскопическая регистрация граждан – это деятельность, осуществляемая в указанном в законе органами исполнительной власти по получению, учету, хранению, классификации и выдаче дактилоскопической информации, установлению и подтверждению личности человека.
Существует добровольная дактилоскопия и обязательная. В чем разница?
Во-первых, добровольная дактилоскопия проводится с желания гражданина, во-вторых, гражданина Российской Федерации и проживающего только на территории Тюменской области, Сладковского района, именно в нашем районе. Обязательная дактилоскопия проводится только у иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, либо получающим разрешение на временное пребывание. Это обязательная дактилоскопия, которая носится при постановке на учет иностранных граждан Российской Федерации.
Какие документы необходимы для добровольной дактилоскопии?
Для проведения добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации предоставляются сотрудникам УФМС следующие документы. Это заявление о проведении дактилоскопической регистрации граждан, паспорт. И граждан, не достигшие 14-летнего возраста, предоставляют свидетельство о рождении и обязательно пишут свои заявления согласия родителей в присутствии их самих. Больше ничего необходимо, естественно, желание. И мое такое, наверное, пожелание ко всем гражданам Сладковского района. Приходите, пожалуйста, делайте добровольную дактилоскопическую регистрацию, потому что это будет скоро необходимо и обязательно для всех граждан. Сейчас эта регистрация проводится бесплатно, без очередей практически. В будущем будете за это оплачивать, будут очереди, проблемы могут возникнуть. Это в связи с тем, что в скором будущем, не за горами, уже у нас электронные паспорта граждан Российской Федерации.
Наталья Ивановна, спасибо за комментарий.
Вам спасибо.
Дорожный патруль.
В летнее время наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Как обезопасить своих детей? Запомните раз и навсегда основные правила дорожного движения. Управление велосипедом по дорогам общего пользования разрешается подросткам, достигнувшим 14 лет. Детям в возрасте до 7 лет управление велосипедом разрешается по тротуарам под присмотром взрослого. Детям в возрасте до 14 лет разрешается управление велосипедом по тротуарам, пешеходным дорожкам, в парках, на стадионе. Управление скутером разрешается подросткам, достигнувшим 16 лет, при наличии мотошлема. Перевозка пассажиров запрещена. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по левой стороне проезжей части навстречу движения транспорта. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода пешеходы должны переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части, где она просматривается в обе стороны хорошо. Не меньшую опасность представляют игры детей на проезжей части и вблизи ее. Все игры должны быть лишь в отведенных для этого местах – во дворе, на стадионе, детских площадках. Не разрешается играть и кататься на роликах по тротуарам, а тем более по проезжей части дороги. Уважаемые водители, не забывайте, что в места, отведенные для игр, въезд транспорта категорически запрещен. Соблюдая правила дорожного движения, вы сохраните жизнь и здоровье себе и окружающим вас людей.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, недавно прошли районные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». 8 команд сразились за победу. Юные легкоатлеты 2001-2002 годов рождения состязались в беге на 60 метров, прыжках в длину, метании мяча. А также мальчики преодолевали дистанцию 800 метров, девочки 500. У средних школ золото завоевала Маслянская, серебро в копилке сладковцев, бронза у новоандреевцев. Соревнования основные. основных школ победу праздновали юные легкоатлеты из Никулина, второе место у рождественских школьников, третьими стали лопозновцы. В личном первенстве среди девочек не было равных Кристине Рычковой и Алине Домановой из Никулина, первый и второй результат соответственно, третьей стала Алина Митрофанова из Рождественки. У мальчиков победу праздновал Артем Понуров-Маслянка, серебро завоевал его земляк Виталий Русаков, замкнул тройку призеров Владимир Быков из Сладкова. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Информация для вас. С 1 апреля стартовала подписная кампания на районную газету «Трудовое знамя» на второе полугодие 2014 года. Абонемент на 6 месяцев стоит 448 рублей 56 копеек, на 3 месяца 224 рубля 28 копеек, на 1 месяц 74 рубля 76 копеек. Спасибо всем, кто верит в нас, поддерживает, помогает. Помните, мы работаем для вас. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.